Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Память их в рот и рот. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
Начну я с Владимира Давидовича Живахова. Ну, детство и юность они оба провели в отцовском имении Леновице и в Киеве. Учились они, когда там у матери был собственный дом. Они учились в гимназии в Киевской, потом поступили в Киевский университет. Сразу скажу, что существует очень интересное воспоминание Владимира Давидовича, будущего священномученика и Асафа тоже Могилевского, о матери. Это воспоминание владыка пронес через весь свой тернистый путь жизни. Это был сон, в котором ему пнилось его и родовое имение Леновицы, где он жил. И там ему снится приезд святого Иоанна Кронштадтского. Дорогого гостя встречала вся семья. Первой подошла к батюшке мать. После нее за благословением подошел и Владимир. Отец Иоанн улыбнулся, осенил его крестным знамением. А мать в это время, как бы представляя сына, сказала: «Это наш будущий, вот кто будущий». Последние слова епископ Асаф так никому и не поведал. Можно догадаться, что, видимо, она сказала святой. Как я уже сказала, он кончил гимназию и потом Киевский университет. И это произошло в 1899 году, а в 1900 году он уже поступил на государственной службе и состоял на этой государственной службе до 1917 года, до Октябрьского переворота. В общем, двигался по службе, он, надо сказать, очень хорошо и перспективным был человеком. С 1902 по 1914 год он избирался на каждое новое трехлетие почетным мировым судьей. С 1908 года он действительно член православного миссионерского общества, член-учредитель православного Камчатского общества, основанного иеромонахом Нестором Анисимовым. С 1909 года действительно член Киевского благотворительного общества. В 2011 году он получил звание уже статского советника, это очень высокое звание, и занял должность старшего советника Киевского губернского правления и в случае необходимости исполнял обязанности вице-губернатора. Во время Первой мировой войны находился в распоряжении уполномоченного Красного Креста при командующем Юго-Западном фронте. Он очень активно участвовал в общественной жизни, духовно-просветительной и миссионерской деятельности. Много жертвовал на нужды церкви. И благотворительность его была не простой формальностью и не данью моде, но одной из основных черт святителя до последних дней его жизни. Даже после Октябрьского переворота, когда сам князь и все его близкие находились в крайней опасности, он не переставал помогать деньгами и продуктами многим киевским монастырям, из которых новая власть вывозила последнее. В 1910 году указом Святейшего Синода он был назначен членом комиссии по устройству раки для мощей святителя Иосафа Белгородского. А вот в 2011 году произошло событие, которое было для него эпохальным. Он посетил Киевский, Троицкий, Ионинский монастырь и познакомился там с игуменом Валентином Коротенко, который предложил князю принять участие в возрождении древнего пещерного Киевского Зверинецкого Михайло-Архангельского монастыря. И 1 июля 1912 года по благословению киевского митрополита Флавиана Городецкого Владимир Давидович взял в аренду у военного ведомства на 6 лет участок земли в предместье Киева, урочище Зверинец. Вот тут я опять должна отвлечься и не могу не рассказать об этом интереснейшем, потрясающем месте. История Зверинецкого пещерного монастыря в Киеве уходит вглубь веков, и пещеры в разных участках, вероятно, относятся к разным эпохам. Древнейшая датировка зверинецких пещер относит их ко временам крещения Руси. Одно из летописных свидетельств говорит, что в 1070 году великий князь Всеволод Ярославич заложил церковь святого Михаила в монастыре Всеволожи на Выдобиче. Так как древнейшие киевские монастыри все были подземными, и только впоследствии с увеличением числа насельников выходили из-под земли. Синодик монастыря называет его первым игуменом Леонтия, которого предположительно отождествляют со святителем Леонтием Ростовским. В тесных и холодных кельях Зверинецкого монастыря подвязались монахи вплоть до очередного нашествия татар или половцев, когда братья и все укрывшиеся в пещерах оказались погребены заживо. Это заключение было сделано впоследствии, я об этом еще скажу. Они погибали и от голода, и от жажды, и от недостатка воздуха, медленной и мучительной смертью. В последующие столетия киевский монастырь Выдубицкий продолжил свое существование уже как наземный обитель на берегу Днепра. А о подземной части монастыря вообще забыли. И пещеры были вновь открыты лишь 12 октября 1888 года в связи с тем, что благочестивой женщине Феодосии Матвиенко были многочисленные видения. Она видела не раз во сне движущуюся радугу, конец которой упирался в то место, в котором образовался пещерный провал. И Феодосия сама спустилась в этот провал и первой увидела множество человеческих останков. Некоторые были погребены в специальных нишах, а другие просто разбросаны вдоль всей пещеры в разных положениях. Чтобы отслужить панихиду по душам найденных ею почивших, в новооткрытой пещере людей, Феодосия обратилась к братьям Свято-Троицкого и Ионинского монастыря. И вот по благословению старца Архимандрита Ионы монахи стали обследовать пещеру. И вместе со множеством человеческих останков были найдены подтверждения того, что это был монастырь. И вот в 1911 году духовник этого Свято-Троицкого и Ионинского монастыря, игумен Валентин Коротенко, построил себе на пещерах небольшой шалаш, переселился в него, чтобы охранять святыню и служить панихиды по погребенным, как о том часто просили приходившие сюда в большом количестве паломники. Таким образом, было положено начало новому скиту Ионинского монастыря. И вот, когда он познакомился с Владимиром Давидовичем Живаховым и рассказал ему об этом, то это стало новой страницей жизни князя, который приложил огромные усилия, чтобы помочь в организации на месте пещер скита. С присущим ему энергией и искренним желанием тратить собственные деньги на благое дело, он, значит, я уже сказала, берет в аренду на 6 лет этот участок и начинает проводить там раскопки, которые на личные его средства проводились. Владимиру Давидовичу очень повезло. Была расчищена часть древних пещер XII века и захоронения. Также найден образ Пресвятой Богородицы. По ходатайству князя в апреле 1915 года Святейший Синод разрешил, чтобы этот образ официально именовался Зверинецкой иконой Божией Матери. В Зверинецких пещерах тогда было найдено 48 ниш могил, в которых насчитывалось 96 погребенных, а также множество человеческих останков, которые лежали в различных положениях вдоль всего пещерного прохода. И вот был обнаружен тогда же и алтарный синодик с именами игуменов, единственное документальное свидетельство о древней обители. И вот дверинецких святых стали почитать как местно чтимых киевских святых. В 12 же году был основан фонд, благодаря деятельности которого были собраны средства на постройку над пещерной церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Она была освящена 1 декабря 13 года, и, конечно, Владимир Давидович стал старостой этой церкви. В апреле 1914 года в эту церковь торжественно, крестным ходом, с огромным стечением народа и духовенства, был перенесен из Киево-Печерской лавры на престольный крест и драгоценные иконы Спаса Вседержителя, которые были пожалованы государем-императором Николаем II. В этой же церкви хранилась икона преподобного Сергия Радонежского, которая была подарена преподобной мученице великой княгине Елизаветы Федоровны. Князь Живахов был, конечно, почетным попечителем скита. Тогда же в этом храме был освящен предел во имя святителя Иосафа Белгородского. Владимир Давидович добивался передачи земли над пещерами в частную собственность скита, но ему до революции это сделать не удалось, а после революции и подавно. Митрополит Киевский Флавиан в 1915 году совершил местную канонизацию зверинецких преподобных. Еще немножко о судьбе зверинецкого скита я расскажу. В 1933 году от рук безбожников погиб последний настоятель зверинецкого скита, архимандрит Филарет Кочубей. В 1934 году он был разрушен, пещеры стали нещадно разворовываться. Однако, несмотря на безбожные пятилетки и боевые действия во время Великой Отечественной войны, жилую застройку новейшего периода, которая вплотную приблизилась к древнему памятнику, зверинецкие пещеры вместе с мощами их обитателей сохранились. В 1990 году они отошли в ведение отдела «Киев-подземный» Музея истории Киева. На кафедре рентгенорадиологии Киевского медицинского института были проведены исследования мощей, находящихся в этих пещерах. Они отнесли захоронение приблизительно к X-XII векам. Кроме того, было показано, что все люди, чьи мощи сохранились, при жизни страдали заболеваниями, которые поражают организм в условиях высокой сырости и холода. И зверинецкие пещеры возродились снова как скит Троицко-Ионинского монастыря. В новоустроенном пещерном храме во имя Архангела Михаила начала совершаться божественная литургия, и потянулись паломники, причем там совершаются и чудеса. Некоторые мощи издают приятное благоухание, другие стали равномерно покрываться маслянистой жидкостью. Кроме того, значит, в 2009 году, уже завершающий штрих проекта «Зверинецкие пещеры», скажу, что был возрожден монастырь во имя Архангела Михаила, а предел, который там раньше был в честь Иосафа Белгородского, теперь уже идет в честь Иосафа Белгородского и Иосафа Могилевского, вот герои нашего сегодняшнего рассказа Владимира Давидовича Живахова. Ну, кроме зверинецких пещер, Владимир Давидович состоял еще почетным членом Курского Знаменско-Богородичного миссионерско-просветительного братства. Согласно уставу, это братство выполняло следующие задачи: вразумление и возвращение в лоно церкви православной заблудших и отпадших чад ее, раскольников и сектантов, и охранение, утверждение и распространение святой православной веры, истинно христианской нравственности и просвещение в духе учения святой церкви. Во время Первой мировой войны, я уже сказала, Владимир находился в распоряжении уполномоченного Красного Креста при главнокомандующем Юго-Западном фронте. В марте 1917 года он оставил государственную службу, но первое время жил в Киеве. Он преподавал иностранные языки, был научным сотрудником Всеукраинской академии наук. Потом, поскольку Киев неоднократно переходил из рук в руки, в очередной раз туда пришли большевики, они вместе с братом Николаем тайно находились как послушники в скиту Рождества Пресвятой Богородицы в урочище Церковщина. Там тоже были уникальны в этом урочище монашеские пещеры, тоже 11-15 века. Начало этим пещерам положил Феодосий Печерский, который уединялся здесь в дни Великого Поста. В начале 20 века в Церковщине был устроен новый монастырь, известный как Скит Пречистый. Им руководил игумен Мануил фамилии Ковш, в схеме Серафим, который скончался в 20 году. Монастырь этот имел очень строгий устав, очень вел образцовое хозяйство, но игумен Мануил принял братьев. Князья трудились наравне с рядовыми послушниками, но присутствие их в монастыре грозило его закрытием при облавах большевиков. Ну, так сказать, ничего не случилось. Жизнь в постоянном страхе вызывала ропот у маловерных братьев, однако игумен Мануил как-то, в общем, все это сумел гасить. В августе 18 года Владимир Давидович был назначен чиновником по особым поручениям при Министерстве внутренних дел правительства гетмана Скоропадского. С приходом добровольческой армии генерала Деникина братья Живаховы расстались. Николай в 1919 году выехал за границу, а Владимир в родовое имение Леновица, где вместе с ним поселился и уже к тому времени друг семьи, известный духовный писатель Нилус со своими близкими. Братья расстались навсегда, больше они и не встретились. И после гражданской войны Живахов посещал Зверинецкий скит и продолжал оставаться его попечителем. В 24-м году его первый раз арестовали, и он находился в заключении в киевской тюрьме в течение 7 месяцев. Киевская тюрьма славилась своим бесчеловечным обращением с заключенными. Можно только догадываться, что пришлось претерпеть князю. Потом его освободили, и он поселился в Киевском Ионинском монастыре. Преследование, арест и нежелание спокойно сложа руки смотреть на все происходящее как-то побуждали его к действию. И вот он подал прошение в конце 24-го года на имя святейшего патриарха Тихона. И вот что там пишет. «Имея с юношеских лет влечение к иноческой жизни, но в силу обстоятельств моей жизни, которые превышали силу моих желаний, покорнейше прошу ваше святейшество исполнить тайное желание моего сердца, удостоить меня монашеского пострига». И вот 11 декабря 1924 года, в 11-ю годовщину со дня освящения Первого престола в храме на Зверинецких пещерах, князь Владимир Живахов принял монашеский постриг в честь святителя Иосафа Белгородского с наречением имени Иосаф. Вскоре же он был рукоположен в иеродиаконы и иеромонаха. А в 26-м году хиротонисан уже во епископа Дмитриевского викария Курской епархии. Эта хиротония прошла в Нижнем Новгороде и возглавил ее митрополит новгородский Сергий Старгородский. Дмитриевское викариатство было основано в 26-м году, и, собственно говоря, поводом к его образованию послужило именно вот направление нового епископа в Курскую епархию, и оно просуществовало всего-навсего с 6 июля по 16 сентября 26-го года, то есть с момента хиротонии до даты ареста епископа Иосафа, уже теперь Живахова. Впоследствии Дмитриевское викариатство не замещалось. Итак, 16 сентября 26 года епископ Иосаф был арестован по обвинению в изготовлении и хранении в своей квартире с целью распространения агитационной литературы контрреволюционного содержания, а также за поминовение во время богослужений бывшего императора, членов царского дома, бывших министров, вплоть до адмирала Колчака. поскольку он в Курске-то пробыл всего недолго, 3 месяца, но он так понравился там уже местным прихожанам, что после его ареста члены приходского совета встали на защиту и обратились к начальнику губернского ГПУ с заявлением: «Наша община теперь лишена возможности видеть его благолепные служения и слушать его добрый призыв к миру, любви и согласию. Не зная вины, вследствие чего он лишен свободы, и полагая, что это произошло по недоразумению или навету, мы, ниже подписавшиеся члены, позволяем себе ходатайствовать об освобождении епископа Иосафа как члена нашей общины под наше поручительство». Ну, конечно, его не освободили и отправили его в Соловецкий лагерь особого назначения. Свой срок он отбывал на Поповом острове, расположенном в 40 километрах к западнее Соловецких островов. Известно, что в 1926 году на этом острове находилось около 5000 заключенных. Сохранились воспоминания людей, прошедших через Попов остров. Это сущий ад. Нечеловеческие условия содержания, извращенные издевательства. По окончании срока заключения в октябре 1929 года владыка был отправлен в ссылку на 3 года в Восточную Сибирь, в Нарымский округ, а в 1932 году назначен епископом Чебоксарским и Чувашским. Но от этого назначения он отказался, а принял назначение на Пятигорскую кафедру. В 1933 году его снова арестовывают и посылают в Северный край. Там он проживал в Архангельской области, где познакомился со святителем Лукой Войно-Зенецкий. Они там очень сблизились и как-то полюбили друг друга. Эта архангельская ссылка окончательно подорвала слабое здоровье измученного тюрьмами владыки. Казался суровый климат, здоровье значительно ухудшилось, и в 1934 году его, как инвалида, перевели на жительство под административным надзором в Московскую область. Ну, вскоре же он был назначен управляющим Могилевской епархией и одновременно временно управляющим Минской епархией. Но поскольку здоровье у него было очень плохое, в том же году он ушел на покой. По состоянию здоровья поселился в Белгороде. В январе 1937 года его арестовали. Сначала он был в белгородской тюрьме. Но потом, опять же, вот из-за своего здоровья такого, в административном порядке выслали в город Борович Ленинградской области, где тогда проживала его сестра Варвара. Потом ему разрешили опять вернуться в Белгород, но в конце 1937 года он снова был арестован, привлечен к ответственности по делу контрреволюционной организации церковников в Ленинградской же области. Но, принимая во внимание, что Живахов является основным руководителем контрреволюционной организации, ликвидированной в Курске, его 63-летнего инвалида этапировали обратно в Курск, обвинили в создании террористической группы по подготовке крушений правительственных поездов, в организации выступлений граждан за открытие церквей и в нелегальном совершении богослужений. Ну, виновным он себя, конечно, не признал, но это никого не интересовало. Из протоколов НКВД становится ясно, насколько мужественно этот человек держался на допросах. Ни одного обвинения, которое ему предъявлялось, он не признал. Ни одного человека не оговорил, ни одного имени не назвал. И с полным мужеством и полным упованием на Бога он пошел на расстрел. 4 декабря 1937 года тройкой при ОНКВД по Курской области он был приговорен к расстрелу и в тот же день расстрелян в день вынесения приговора. Так в праздник введения Богородицы во храм Господь соблаговолил ввести в небесный чертог Божие царствие своего верного раба, достойно несшего его благое иго. Из 11 лет своего епископства священномученик Иосаф пробыл на свободе всего около 2, ни на йоту не уклонившись ни в один из возникших в то нелегкое время расколов от единой истинной православной церкви. В 1990 году он был реабилитирован и братья Киевского, Троицкого и Ионинского монастыря и подчиненного ему Двериницкого скита ходатайствовали об его канонизации как святого. И это совершилось. Постановлением Святейшего Синода 17 июля 2002 года он был причислен к лику святых для общецерковного почитания. И все материалы, вот я как уже сказала, были собраны братья Киевского, Троицкого Ионинского монастыря и Звериницкого скита. Память его совершается 22 ноября, а также в соборах новомучеников и исповедников российских, новомучеников и исповедников белгородских, новомучеников и исповедников соловецких, зверинецких, также белорусских, киевских, курских и болтавских. Я хочу сказать, что его не забыли до сих пор, и в Курске объявили сбор средств на восстановление дома по улице Золотой, дом номер 31, который вот сохранился, где он жил. И там хотят создать музей новомучеников. В заключение я прочитаю тропарь священномученику Иосафу Могилевскому. Церкви русские в столпе непоколебимой, благочестие правила, жития евангельского образе, священномученичи Иосафи, Христа ради пострадавой даже до крови, его же моли усердно, яко начальника и совершителя спасения, Русь святую утвердите в православии до скончания века. Вот на этом разрешите мне закончить рассказ об одном из братьев Владимире Давидовиче Живахове, священномученике Иосафе Могилевском. Следующий мой рассказ будет о его брате-близнеце Николае Давидовиче Живахове.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в род и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время. древняя русская литература как Библия русского народа. В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Опять возвращаюсь к своей любимой повести о Петре и Февронии. Вы помните, как там сказано, что Петр и Феврония были милостивыми правителями, а не как наемники? Вот когда власть имеющие становятся наемниками, то тогда горе народу. Ну, вот совершенно, по-моему, гениальное сочинение, наставление, вернее, Тверского епископа Семёна, которое вот уже 800 лет, он скончался в 1288 году, поражает своим умом, своей силой, своим бесстрашием. Вот поэтому так велика. Я буду еще возвращаться к проповедям Серапиона Владимирского, совершенно тоже замечательным. И вот это наставление Тверского епископа Семена показывает, насколько велика роль и была. И церковь устояла, и мы видим это вот в XIV веке, когда было явлено нам такое чудо, как Сергий Радонежский, вдохновивший Петра Донского князя на Куликовскую битву. И обращаю ваше внимание, что мы потом, если Бог даст, когда будем говорить о произведениях вот Куликовского цикла, Куликовской битвы в 1380 году, то поединок вот Хоставрула с Евпатием Плавратом тоже напомнит нам вот этот поединок перед битвой в этой повести. Но это мы еще не дошли до этого. Но, понимаете, вот эта преемственность, эта связь, это вот это великое сохранение уцелевших сокровищ и их бережное хранение хоть на дне озера Светлояр, в утонувшем граде Китеже, оно совершенно замечательно. Еще хочу обратить внимание, ведь Тверской епископ Семен – это тоже замечательный русский характер. Это же выдающийся, можно сказать. Никто даже не знает, кто он, что он. Ну, 1288 год, ну, никто не знает. Но был Тверской епископ. Осталось от него вот такой текст, осталось наставление. Ну, это же совершенно замечательно. И это тоже замечательный русский характер. И для этого нужно не меньше мужества, чем воинское. И еще в связи с этими же проблемами, которые возникли перед русским обществом и возникают неуклонно и перед нашим, такие же. И во всякое время, при любом правителе, я хочу сказать несколько слов тоже о небольшой, но совершенно замечательной, это трудно назвать повестью, ну, такое сочинение, что ли. Называется «Чудо Георгия о змее». Чудо со змеем, бывшее со святым великомучеником Георгием. Вот чем это тоже прекрасно. Вот я не случайно обратила ваше внимание на слова в повести о взятии Рязани Батыем, на то, что внимание обратил наш автор, что хотя и священники были приглашены, а вот вместо псалмов и церковного пения стоял просто плач великий, понимаете? И вот это вот возвращение христианства, такое полноценное, полнозвучное, такое всеобъемлющее, вот оно тоже было искренним, и народ переживал это, понимаете? И это было абсолютно таким неформальным. Вот прочитал там молитву, в храм пришел там, прочитал, прослушал и побежал. А свои дела заброшены, стоят там. А вот я отчитался перед Богом. А вот я такой, вот я благочестивый, я свое дело сделал, а остальное мне плевать. Бог поможет. Но в связи с этим, знаете, вспоминается такая, ну, это как такая притча, что ли, как во время наводнения сидит человек на крылечке своего дома, который уже почти утонул, и к нему подплывает лодка, собирающая людей с затопленных домов, и говорит: «Садись в лодку». А он говорит: «А мне не надо. Я каждый день молюсь, мне Бог поможет». А они ему говорят: «Садись, дуралей, садись, вода уже близко». «А мне не надо, мне Бог поможет. Я молюсь каждый день, я вот сам с усом». Лодка отплывает, вода поднимается. Он сидит, молится. Подплывает плот. На нем люди уже тоже. И говорят: «Давай, место есть еще, прыгай сюда». Он говорит: «Нет, мне не надо, мне Бог поможет. Я вот сижу, молюсь на крылечке, мне ничего не надо». Ну, плот отплыл дальше спасать, кто может прыгать. Наконец-то плывает к нему бревно. И он видит, что если уцепиться за это бревно, то можно отплыть от этого уходящего в воду крылечка. Но он не шелохнется, потому что он... Ему что? Он по сторонам не смотрит, он молится и отпихивает это бревно. Дом уходит под воду, и он тонет вместе с ним. И предстает на суд Божий. И начинает Бога упрекать: «Как же так? Я тебе молился, я каждый день ходил, я исправно все выполнял, а ты меня не спас». А Бог ему отвечает: «Как же я тебя не спас? Я тебе 3 раза посылал помощь. И лодку, и плот, и бревно. А ты отказывался». Вот эта притча, конечно, она такая многозначная и многослойная, и многосторонняя, и многоосвещенная с разных сторон. Но вернемся к нашему тексту «Чудо Георгия о змее». Все знают личность Георгия Победоносца, его победу над змеем, драконом, как он победил. Это был великий воин, святой, древний, так сказать, вошедший в святцы, православные. И ему поклоняются, и заслуженно он такой стал, ну, можно сказать, ну, таким русским, можно сказать, святым, как и Николай Чудотворец. То есть это такой всем сердцем принятый народом святой. И вот очень характерна эта повесть, которая известна. Вообще-то этот текст известен, повесть о Георгии и о совершенном им чуде, известен очень широко и во многих странах, потому что это святой широко известный, там на Кавказе, там у осетин он очень признанный, Георгий и в Грузии и так далее. И вообще вот это сказание о герое змееборце, это сказание множества народов, еще со сказочных времен и в сказках это фигурирует, и в былинах, и в исторических рассказах, и, в общем, отразилось и в изобразительном искусстве, и стало популярным среди самых таких, можно сказать, самых народных, народных наших поколений народа. И это представляет собой такой эпизод из биографии этого мученика. Это был сначала перевод, он был сделан с греческого в XI веке, а уже в конце XII и в начале XIII, вот что важно и характерно, возникла русская переработка текста. И вот то, что я буду вам цитировать, это называется «Вторая русская редакция», которая отличается очень от переводного, она отличается лаконичностью. Вообще лаконичность – это свойство древнерусской литературы, которое, кстати, было потом унаследовано Пушкиным, который, как известно, говорил, что, ну, не буду вам цитировать, но краткость – сестра таланта, и он вместо многих определений ставил одно, но оно было такое, что запоминалось на всю жизнь. Его гениальная там «Капитанская дочка», Дубровский, повести его, они совершенно, эти повести совершенно стали такой неотъемлемой частью русской литературы и наследовали многие. И с одной стороны лаконичность, а с другой стороны очень яркая образность. Это вот характерно для древнерусской литературы и для этого текста. И чем для нас вот эта вот повесть интересна? Тем, что вот здесь также просматривается вот этот фон. Вот этот фон, этот скрытый смысл этой повести, под которым лежат страдания XIII века, народа, который оказался в угнетении, в подчинении, вынужден подчиняться, смотреть вокруг на полное разрушение, гибель, смерть, и вместе с тем выживать и остаться. Не только остаться самому в живых, но оставить наследство внукам, чтобы они смогли дальше жить и продолжать жизнь, отстраиваться, подниматься и возрождаться. Так вот, о чем повесть? Она не символична, как у нас любят говорить. Текст, интертекст, гипертекст. Нет, это просто необычайные глубины образы. Вот этот образ Бурги – это образ русского воина. И в этом состоит смысл вот этой такой русской реакции, что Георгий здесь предстает вот этим самым русским воином, которого мы видели и в Александре Невском, и в Евпатии Коловрате, принимает Бог народа как свою собственную. Итак, текст. Был в древние времена город, и был большой город, множество людей в нем жили, поклонялись идолам и почитали их. Вот далее тоже интересное течение. Согласно преданию и по царскому повелению. То есть и, так сказать, вот исторически это шло, да? Ну, как язычество долгие века существовало. Ну, царскому повелению. И около города было большое озеро, полноводное. И вот сказано, по вере и по делам их воздал им Бог. Появился там огромный змей в этом озере. И, выходя из озера, жители города поедал. Некоторым свистом своим уничтожал, других же, удушив, утаскивал в озеро. И была скорбь великая, и плач неутешный в городе там из-за этого зверя. Ну, как мы видели в повести, да, взятие Рязани Батыем, плач великий, страшный, приход страшного зверя. И собрались однажды все жители города, пошли к царю и говорят: что будем делать? Ведь зло погибаем. Зло погибаем. Погибаем от этого змея. А царь им отвечает: вот мне сказали боги, я вам это возвещаю. Каждый из вас ежедневно сына своего или дочь пусть отдаст на съедение змею в очередь, пока не наступит и мой срок. Тогда отдам и я единственную свою дочь. Ну, жителям не оставалось ничего, как смириться, и они согласились. И стали исполнять царское повеление. Вот опять же, да, какие князья... Какие князья отдавали народ свой на съедение зверю, а вот другие, как Александр Невский, не отдавали. И вот, удалившись, они исполняли царское повеление, начиная с верховных вождей до самых незнатных. Вы чувствуете по тексту, что речь идет о Руси, не о Палестине, где этот город, а Руси, начиная с верховных вождей до самых незнатных, ежедневно отдавая детей своих в пищу змею на берегу озера, того, тот сына своего, другой же дочь свою, рыдая и плача безмерно. Вот рыдая и плача, да? Выходил змей и у вас их пытал. И когда все жители отдали своих детей, они снова пришли и сказали царю: господин, мы отдали своих детей одного за другим, каждый из нас по очереди, у нас уже никого не осталось. И царь им сказал: отдам и я единственную мою дочь, а затем, что откроют мне бессмертные боги, так и решим. И призвал единственную свою дочь, обрядил царь ее в багряницу, поцеловал, горько оплакал и повелел отвести на погибель к змею. И оставил ее у озера. Вот опять же, да, этот царь ради сохранения своей власти, он отдает и собственную дочь для того, чтобы остаться у власти. А святой, великий и мученик, страдалец за веру Христову, Георгий, чтимый небесным царем воин, который жил и по смерти, сияя великими чудесами, по Божьему соизволению, желая спасти нас гибнущих и избавить город наш от этой напасти, в тот же час оказался на месте в том виде простого воина, идущего с боя и спешащего в родные места. Это тоже русский мотив, понимаете, который, ну, вот Александр Невский, он же, я обращала ваше внимание, что в пути Александра Невского он не упоминает, каких князей он сзывал к себе на сражение в свою дружину. Нет, этого там нет. И это удивительно. А он перечисляет простых воинов, которые у него сражались там, называя их по именам. Вот этот, вот эта личная храбрость простого воина, это тоже русская черта. Это черта русского человека. И вот этот простой воин, да, в виде простого воина, Георгий спросил ее: «Зачем ты стоишь здесь, дева?» Она ответила ему: «Отойди, господин мой, отсюда, скорее отойди, чтобы погибнуть особо». А Георгий говорит: «О чем ты говоришь? Разбойники здесь». А девушка сказала: «Змей страшный здесь, гнездящийся в озере. Теперь же умоляю, господин мой, уйди отсюда. Я вижу приятный твой вид и младость, и блеск, красоту лица твоего, и тебя умоляю, отойди скорее, чтобы не погибнуть». Георгий ее спрашивает: «А ты почему здесь сидишь, не уходишь? Многое могла бы я тебе поведать и рассказать, говоря о себе, но как бы змей не пришел и со мною тебя не похитил». И Георгий заставляет ее все-таки сказать правду: «Не бойся, не оставлю тебя». Вот это «не оставлю тебя» – это тоже русское «не оставлю тебя». Да, девушка ему говорит: «Как город велик и очень красив, и процветает во всем, потому и не хочет отец мой уйти и оставить город этот». Но она оправдывает отца. «Однако живет здесь змей, огромный и страшный безмерно, в озере этом, и поедает много людей. И порешили жители вместе с царем, отцом моим, и давали они ежедневно, каждый в черед своих детей своих, змею на съеденье. Дошел черед и до царя, отца моего, и меня, хоть имел он одну единственную дочь, но не желая нарушить повеление свое, повелел и меня отдать на съедение змею». И да, тогда Георгий сказал, что не бойся, молился, и Бог ему помог. И когда змей вышел из воды, поднял голову, раскрыл пасть, пошел на святого и на деву, но Георгий начертил крест и сказал: «Во имя Иисуса Христа, Сына Божия, покорись, жестокий зверь, ступай вслед за мною». И сразу силою Божией великого мученика Георгия подломились колени у страшного зверя, и он сказал деве: «Возьми пояс твой и поводья коня моего, свяжи голову и веди его в город». И вошли они в город, святой Георгий вместе с царской дочерью, которая вела на поводке страшного змея, а он волочился по земле овца. И царь, отец и мать рыдали, плакали, но, увидев свою дочь живой и того чудотворца Георгия, воскликнули, уверовали в Христа, и Георгий извлек меч свой, отрубил голову лютому зверю. И жители, и все, и царь поклонились ему, повелел царь построить церковь во имя Георгия Святого, украсил золотом и серебром и повелел поминать Георгия 23 апреля. И вот так победил Георгий злого зверя, и в этом выразилась мечта русского народа в 13 веке о победе над злым зверем, который каждый день уносил их детей, и об этом простом на вид воине, который на самом деле святой, таким был и был Александр Невский, который спасет его от этого зверя, а потом будет Дмитрий Донской, который спасет от лютого зверя и нашествия на племянника.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе.